Сказочному художнику необходимо научиться видеть, чтобы что-то изображать, то и иконописцу надо как-то прозреть в духовной области, ожить в ней, ощутить ее реальность, задышать ее воздухом. Монахиня Иулиания Соколова. Труд иконописца.
Иконописный факультет при Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре принято называть иконописной школой. Эта сокровищница духовных традиций Русской Православной Церкви открылась в 1990 году, но ее созданию предшествовала организация Изокружка еще в 50-е. За время существования школа выпустила несколько поколений мастеров, каждый из которых сегодня вносит свой вклад в возрождение иконописания в России и за ее пределами. Александра Девяткина окончила академию в 2017 году, но, вспоминая о ней, говорит так, как будто и сегодня продолжает там обучаться. Потому что осталась крепкая связь с преподавателями и выпускниками факультета разных лет.
За то, чтобы наши традиции, традиции именно церкви, как бы мы все это одна церковь, они сохранялись, они поддерживались и приумножались. Поэтому в этом смысле мы, конечно, отличаемся каким-то некой семейностью. Это, наверное, по-другому нельзя назвать, потому что в семье так друг к другу и относятся, когда пытаются друг другу помочь, поддержать и заинтересованы в том, чтобы это самое лучшее, оно сохранялось. Традиции, они нам дают фундамент. Мы на них воспитываемся, мы растем. И далее мы, конечно, занимаемся творческой работой. Но при этом мы стоим на канонах. Если бы этого не было, то не было и церковного бы искусства в принципе. То есть сейчас часто можно увидеть какие-то образцы не сильно высокого качества. Это как раз происходит от того, что человек не воспитывался на канонах, он не знает, что такое традиция, почему нужно работать именно так. И, соответственно, он начинает додумывать сам. А ничего хорошего от этого не происходит, потому что наш опыт современный, как художника, и тем более как иконописца, он довольно маленький, он скудный.
До поступления в академию Александра окончила Самарское художественное училище по специальности дизайнер. Но по совету настоятеля Спиридоновского храма отца Иоанна Мохова решил поступать в иконописную школу Троице-Сергиевой лавры.
Отец Иоанн поставил меня читать на клиросе, чтобы была практика церковно-славянского чтения. Это также требуется на вступительных экзаменах. И он меня благословил читать акафист преподобному Сергию каждый день, потому что одно дело иметь художественную руку, какую-то специальность, но другое дело – это духовная составляющая, и без этого, конечно, в духовной школе никуда. Отец Лука Головков, который заведует иконописной школой уже много лет, он задает вопросы определенного рода, не конкретные священного писания, а ко мне были вопросы, какие я знаю песнопения Великого Поста. Я назвала, по-моему, только одно или два, которые мне особо полюбились. Он спросил, что это все. Я расплакалась, потому что я больше ничего не смогла ответить. И он меня отпустил на этом, и как-то я подумала, что, наверное, я себя проявила как-то с плохой стороны. Но, наверное, его это не смутило. И, наверное, это как-то ему было важнее, что человек, он честен с собой, честен с людьми, и это самое главное в нашей жизни, духовной тоже. И, собственно, после этого я прошла этап вступительный и уже стала обучаться там 5 лет.
Thank you. положила начало иконописной школе в Лавре Мария Николаевна Соколова, известный иконописец XX века, которая продолжала трудиться даже в атеистическое время. Многие нынешние педагоги факультета – ее ученики.
А самые-самые, так можно сказать, первые выпуски, они впервые пришли, это было послесоветское пространство, это советская эпоха, она, естественно, наложила отпечаток, то есть есть люди, которые пытались изучать, пытались сами своим умом доходить, и, соответственно, нашим педагогам тоже пришлось с этим столкнуться. Они впервые вот эти все азы познавали, можно сказать. Любой, кто поступает в нашу школу сейчас, они повторяют этот путь. Как бы приходится оставить свой художественный опыт и просто с нуля, как ребенок, вот, азбуку изучать. Потому что это совершенно другой язык, другая техника. И сложнее, конечно, она сложнее, интереснее, но требуется время, годы. Годы, чтобы как бы прийти к какому-то определенному хорошему уровню. Но нам в данный момент проще, потому что наши педагоги, они имеют опыт.
Одна из особенностей обучения в иконописной школе Московской духовной академии – музейная практика.
Со второго курса мы начинаем ездить по музеям России и копии делаем с музейных образцов древних, которые там сохранились. Колоссальный опыт, потому что когда ты сталкиваешься с древней иконой вживую, это все равно, что пообщаться с человеком лично. Если ты это переносишь на работу, то, соответственно, мы уже берем кусочек древности и переносим ее на новый формат. Люди часто не могут даже объяснить, в чем разница. Когда показываешь современные иконы, например, написанные по древним традициям, и просто современную икону, которую человек, ну, самоучка, так скажем, сделал. Они говорят, да, вот эта икона по древним традициям нам более близка, она более глубокая, но мы не понимаем, почему. То есть человек не может чисто с художественной точки зрения сказать, что тут вот нарисовано вот так вот, поэтому хорошо, или какая-то другая причина нет. То есть он просто это чувствует сердцем. И то же самое, что почему все эти традиции сохраняются? Потому что они, собственно, живут с самых первых веков, вот как Спаситель пришел в наш мир, как апостолы существовали, потом проповедовали, распространяли веру. Так, собственно, и мы являемся некоторым таким маленьким совсем, но все-таки элементом, который точно так же несет вот это вот в мир.
Ближе к окончанию обучения студенты разрабатывают собственную иконографию недавно прославленных святых – новомучеников и молитвенников советской эпохи. Задача эта очень сложная.
Одно дело, когда ты общаешься со святым по древним образцам, сохранившимся, это, конечно же, интересно. Но другое дело, когда ты смотришь на фотографию живого человека, потому что чаще всего наши новые прославленные святые, они, конечно же, уже были в то время, когда существовала фотография, и какие-то их некоторые снимки сохранились. Смотришь на его фотографию, и ты как будто бы еще более ближе к нему, чем с древним святым. Ты с ним как будто только что пообщался, и он тебе вот на память оставил свой снимок, и можно разглядеть мельчайшие какие-то детали. Есть всегда такая тонкая грань, чтобы не уйти в портретность и забыть про духовность образа. Или наоборот, сильно как-то стремиться к духовности, но портретные черты не соблюдать.
Икона Силуана Афонского, которую выполняла Александра, хранится в ризнице Московской духовной академии.
Когда я разрабатывала эту иконографию, не было ни одной иконы настоящей написанной нашего Силуана Афонского. И когда был праздник, а в Академии чтут память этого святого, то выкладывали обычную такую напечатанную маленькую иконочку. И было, конечно, немножко обидно, потому что люди любят этого святого, они приходят, и хотелось больше украсить богослужение своими трудами, помочь как-то разнообразить этот праздник. И таким вот способом, слава Богу, получилось.
В 2017 году этот образ выставлялся в Сергиево-Посадском музее-заповеднике на экспозиции «Осенний салон 2017. Храмовое искусство».
Рассматривая икону, конечно, в первую очередь тебя охватывает вот это чувство сосредоточенности. Сразу внимание привлекает, конечно, лик и в первую очередь глаза, в которых выражены вот это вот молитвенное настроение преподобного, его непрестанная молитва и боль за весь мир. Во всем остальном икона, конечно, в силуэте, в цвете полей, то, что автор не стал использовать золотой фон, все это, наоборот, сосредотачивает внимание именно на лике, вот на этих глазах. И тебе хочется долго смотреть на лик и молиться. То есть, мне кажется, это очень большая удача. Я поздравляю Александру и, конечно, всю иконописную школу.
Деятельность человека заключается, наверное, скорее выборы самореализации, не бессмысленной работы. Вот это важно для человека самого, а с другой стороны, ты обязан, если у тебя что-то получается, и это людям нужно. Ну, это в хорошем смысле крест. Это, я думаю, что человек, нашедший себя в какой-то реализации, он счастлив. Мне нравится, какой путь она выбрала, потому что по сравнению с тем, как им она заканчивала училище, она, конечно, очень серьезно изменилась. То есть девочка повзрослела и помудрела, я бы сказала.
Икону святителя Николая Саша писала не так давно, для парижской выставки. Но когда работа была готова, не смогла с ней расстаться. Необычность ее в том, что образ выполнен на минимально обработанной поверхности.
Доски обычно делаются совершенно, ну так скажем, идеальными практически. Они стремятся к этому. То есть у них вот средняя часть поля, они сделаны хорошо, правильно, и заливкашены, загрунтованы тоже идеально. Я попросила мастера, который делает эту доску, сделать ее более таким вот живым образом. Может, это не совсем видно как-то, но когда ходишь вокруг иконы, если смотреть на какой-то боковой свет, то видно, как свет по золоту играет. Это придает определенную живость этому образу, определенную игру, и складывается впечатление, что он с тобой постоянно в разговоре, постоянно общается. Специально делала чисто на золотом фоне, без каких-либо украшений, без полей, без опуши. Опуша – это такая красная полосочка по периметру иконы. Только чтобы был образ, и вот именно ничего не отвлекал. Такой вот маленький формат, и дома он у меня находится.
Весной 2020 года эта икона участвовала в воздушном крестном ходе вместе с особо почитаемыми святынями Самарской митрополии.
С настоятелем отцом Иоанном Моховым мы летали на вертолете, когда у нас началась пандемия коронавируса, над Самарской губернией по периметру. Летали с нашей чудотворной иконы из села Отошлы. С Божьей Матерью нам ее предоставили, опять же, с благословением. Брали мы с собой мощи святителя Спиридона и икону святителя Луки Крымского.
Помимо написания икон, Александра занимается их восстановлением. Реставратор, можно сказать, как врач, и не всегда понятно, какой пациент к тебе приходит.
Иногда бывает, что смотришь, вроде бы все в порядке, но внутри очень много скрытых проблем. У меня была одна икона, такая большая, мне ее давали, где-то 50 на 60, по-моему, или 40 на 50. Эта икона, она всплыла на Волге во время того, когда затопили ГЭС, чтобы построить Волжскую, вот эту вот нашу ГЭС. Много деревень, естественно, как известно, ушло под воду. И каким-то образом вот эта икона, она там сколько-то лет просуществовала, она не утратилась, не совершенно как-то не испортилась, и она вот просто всплыла по Волге наверх и подплыла к какому-то рыбаку. Он ее подобрал, и вот я эту икону реставрировала. Было, конечно, так довольно трепетно, потому что ты понимаешь, что, наверное, Господь явил вот эту икону специально для каких-то нужд человека определенного, потому что он ее нашел, и было интересно над ней работать. Письмо не самое древнее, конечно, но все равно любая икона для нас имеет ценность.
Реставрация иконы – процесс тонкий, сложный, со своими нюансами.
Есть реставрация музейная, когда мы не имеем права реставрировать до конца. Ну, то есть нам нужно оставить те части, которые мы реставрируем, видимыми для людей, что они именно тронуты нами. Это делается специально, чтобы не нарушить прав автора, который мы, подлинник, который мы реставрируем. Иконная реставрация, она такова, что мы доводим наше произведение, над которым работаем, практически до конца. Почему мы это делаем? Потому что у нас нет цели сохранить, так скажем, авторские права данной иконы, если конкретно про иконы говорить, а сделать так, чтобы молящийся, он не имел препятствий. Потому что если будут вот эти вот тонировки видны или какие-то части, где мы оставим не закрашенными, они будут мешать, они будут отвлекать во время молитвы.
Выпускники иконописной школы Московской духовной академии делятся опытом, преподают.
Если ты даешь, то ты больше сам приобретаешь от этого. И это намного интереснее, даже в плане творчества ты развиваешься, потому что когда ты что-то преподаешь другому человеку, ты сам на себя, на свое творчество смотришь более критически и видишь свои ошибки, соответственно, ты над ними работаешь.
Служение Александры очень ответственное, ведь она, создавая образ Божий, лик Господа, прикасается к нему. Кроме того, процесс написания иконы, как и любая духовно-просветительская деятельность, это не только внешнее действие.
В какой-то мере ты, конечно, вносишь часть себя, часть своей духовной жизни, и ты должен следить за своей жизнью, как духовный человек, чтобы твои работы, они этим отличались, потому что если человек не церковный, не духовный, то такое все равно чувствуется от работ. Эти работы, они не будут помогать человеку молиться. И тут мы, конечно, в этой жизни можем делать, в принципе, практически все, что хотим, но далее это все равно придется как-то дать ответ за то, что ты делаешь. Нести ответственность нам каждому суждено, и прежде лучше подумать сейчас об этом. Поэтому миссия иконописца, она намного более велика, чем ее себе представляют те, кто хотят просто заниматься иконой.
На этом знакомство с творчеством Александры Девяткиной не заканчивается. В одном из следующих выпусков – рассказ о сохранении традиций в росписи современных храмов, в том числе Софийского, главного собора Самарской митрополии.